Личная территория с Анеттой Орловой.
Снимай, включай.
Пришел бренд-менеджер, тянет меня за руку, говорит: пойдем со мной, я молодая, красивая. А я говорю: нет, Саш, прости, не могу, у меня давние отношения с Анеттой Орловой. Здравствуй, Анетта.
Здравствуй, здравствуй.
Пятница пришла, ты вместе с ней пришла. Вот по просьбе трудящихся наших слушателей и постоянных поклонников нашего утреннего шоу, тема сегодня звучит как «Домашнее насилие и тираны».
Да, и мы с тобой ведь как раз про домашнее насилие в большей части говорим о психологическом насилии. Потому
да.
что как бы не физическое насилие, которое как бы крайняя форма уже, да, но в большей степени про то эмоциональное насилие, которое часто бывает в семье, и человек, сам того не понимая, постепенно утрачивает себя. Если он попадает под такого психологического абьюзера, то есть постепенно будет ему плохо, и в какой-то момент он начинает вообще сомневаться сам в себе, сомневается, а правильно ли он что-то делает, а вообще то, что он, как он живет, это нормально или ненормально. По сути дела, психологический абьюзинг – это когда систематические такие какие-то угрозы, причем не физического плана, не обязательно физического плана, а угрозы, связанные с, например, постоянным обесцениванием, постоянно какие-то претензии, непрерывно контролировать партнера во всем, унижать, давить. По сути дела, здесь идет разговор о том, чтобы тотально контролировать отношения. Причем я хочу сказать, это не только в паре может быть. То есть понятно, что мы чаще всего используем и понимаем слово абьюзинг, как когда это партнер. Такие же точно отношения могут быть между детьми и родителями, между братьями и сестрами. Такое тоже может быть.
Слушай, по большому счету, получается, это такая манипуляция, да, просто в какой-то более грубой и жесткой форме.
Ну да, это манипуляция, только манипуляции бывают разные. По факту, что такое манипуляция? Манипуляция – это когда мы, общаясь с другим человеком, не сообщаем его основной мотив своих желаний, то есть действий. То есть мы ему, например, говорим: ты такой прекрасный, но не потому, что мы считаем его прекрасным, а потому, что нам надо, чтобы он что-то для нас сделал. Вот. Если мы говорим, что ты плохой, а при этом мы знаем, что человек не совсем и плохой, но нам надо, чтобы человек считал себя некрасивым, недостаточно привлекательным и так далее, для того, чтобы он, например, боялся отношений, для того, чтобы он не оставил нас, а не ушел в более экологичные отношения, там, или не вышел на работу и не получил там свою независимость, то это тоже будет одна из форм манипуляции, да, это так.
Вот как бороться с вот этим абьюзингом в семье?
Ну, наверное, здесь самый главный и ключевой момент – это вообще разобраться. Потому что я считаю, что самая большая трудность как раз в том и заключается. Каждый день ко мне приходят люди в кабинет, и они не понимают. То есть то, что они чувствуют, им очень тяжело быть в отношениях. Они ощущают огромное количество дискомфорта. Они испытывают страх. Это и женщины, и мужчины, в большей степени женщины. Они теряют себя, они приходят к психологу тогда, когда они уже не знают, что делать. У них уже очень низкая самооценка. Они боятся всего, у них постоянная тревога. И умом, они понимают, что что-то идет не так. Чувствуют тоже, их бессознательное постоянно выдает разные заболевания. То есть то у них очень часто может сбиваться цикл, у них начинаются очень сильные мигрени, головные боли, частые простудные заболевания. Но при этом вот оформить это в слова не получается. И идут к психологу, чтобы сказать, как поправить эти отношения, или вообще, а что со мной происходит, что мне делать. Никто не готов на первом этапе, даже на втором, признать, что он живет с абьюзером. Почему? Потому что признание этого подразумевает, что нужно что-то менять. А к тому времени, вот тут такое, понимаешь, кольцо, ловушка, петля. К тому времени, когда человеку становится настолько плохо, что он идет за помощью кому-то, вообще те, кто понимают, что можно идти, да, у кого нет предубеждений там, и так далее, к тому времени абьюзер уже так хорошо, в общем-то, вирусно внес в человека вот эти все сбои, что страшно. что кажется, что я, наверное, не права. Ключевое приходит и говорит, я, наверное, делаю что-то не так. Я, наверное, плохая. Я не знаю, как сделать так, чтобы он был доволен. Я не понимаю, что можно во мне изменить, чтобы, в общем-то, отношения улучшились. У меня вот так всегда. И когда ты начинаешь разговаривать с человеком и разбираться, то оказывается, что на протяжении 2-3 больших лет человек постоянно подвергался обесцениванию, подавлению, тотальному контролю. Более того, человека монотонно выключали из социума. Угу. Что такое, как принцип секты, знаете, когда для того, чтобы получить контроль над личностью, нужно обязательно человеку в первую очередь сказать, что все те, кто являются его социальными точками опоры, плохие. Угу. Начинают говорить, что плохие родители, плохие близкие, плохие друзья. Человек постепенно портит отношения с теми социальными связями, которые у него есть, которые его поддерживают. И когда он уже со всеми, в общем-то, в отрыве, угу, вот тогда секта начинает выставлять свои требования достаточно жестко. И в этот момент, когда у человека уже нет точек опоры, он как бы под эти требования как бы ныряет. Угу. Вот с абьюзингом получается то же самое. Сначала человека поглощают, говорят, ну зачем тебе эта работа? Это я тебя содержу. Или же, например, иногда может быть так, ну работай, но мне твои деньги, это копейки, и это вообще никакого значения не имеют. А родители твои? Нет, ты уже вышла замуж. Какие тут могут быть родители? Ты теперь должна жить по нашим законам.
Друзья? Какие друзья? Нет, давай лучше дома сидеть. Вместе, рядышком.
Если бы вместе рядышком, то мы бы с тобой имели бы такие отношения, как правильно назвать, симбиотические. То есть мы бы говорили бы о том, что они низкокачественные, но они хотя бы равные. А там получается, что один сидит дома постоянно в режиме ожидания. Более того, он сидит и ждет того момента, когда придет партнер, и партнер обязательно будет чем-то недоволен. То есть нужно будет угодить, предугадать, вернее, как, в общем-то, себя вести. У партнера при этом отношения на стороне, полно круга общения, деньги все абсолютно, причем могут быть совместные дети, могут быть деньги все только у одного человека. А параллельно у него могут быть не просто отношения, а семьи. Имущество оформлено на мам своих собственных, на бабушек, на отцов, на подставные фирмы, на все что угодно. А женщина сидит дома, у нее нету точек опор, и более того, что нет точек финансовых опор, она бы могла бы, у нее и ресурсы достаточно, у нее и сил достаточно. Но как только она хотя бы один шаг пытается сделать, ей начинают подробно объяснять, почему она никакая. И даже до того доходит, что в тяжелых формах абьюзер начинает унижать и зацеплять за самые ключевые и важные для женщины точки. Это внешность, это возраст, это фигура. Для чего? Для того, чтобы нанести такие разрушительные удары по ее самооценке, после которых она будет бояться, соответственно, подожмется еще больше и будет делать то, что ему надо.
Ну, это вот как раз-таки, переходя к теме признаков, да, как распознать в том человеке, с которым вы живете, абьюзеры вот этого домашнего тирана, это в первую очередь неуважительное отношение к вам, поэтому если вы постоянно с этим сталкиваетесь, знаете, что это один из признаков.
А вот там, знаешь, какие есть прям основные? Опять же, мы не можем по одному-двум признакам, я вот сейчас бы хотела бы...
Их есть много.
Много.
Давай пройдемся. Следующий это навязывание помощи, о которой вы не просили, или показная щедрость, которая ставит вас в неловкое положение. Вот подобные действия возлюбленного могут означать, что он старается вызвать ощущение, будто бы вы ему чем-то обязаны. Понимаешь? Вот вызывание чувства долга.
Я бы тут поспорила бы вот по поводу этого. Это скорее не... Это не признаки абьюза. Это признаки на первом этапе, когда период влюбленности люди с манийным типом любви, это немножко не про абьюзинг, это с манийным типом любви, нарциссические, правильно, которые потом могут преобразоваться, а могут не преобразоваться в тиранических. Люди с манийным типом любви обожают показываться.
Да, но тут вопрос в том, что в данном случае, про который мы говорим, в случае абьюзинга, человек это делает специально, чтобы поставить тебя в неловкое положение. Например, там, я не знаю, отправляет каждый день тебе на работу цветы, зная, что в твоей второй половине это неприятно, неудобно перед коллегами, он специально это делает, навязывая себя, давая понять всем окружающим, что ты его и никуда не денешься.
Я тебя поняла, вот. Да. Такой вариант может быть захвата территории, да, такой вариант может быть захвата территории, но он, я бы не назвала это ядерным. Он может быть. Основные ядерные, мне кажется, варианты.
Контроль.
Да, основной ядерный вариант – это то, что ты постоянно находишься в переживании, как он отреагирует. То есть ты постоянно находишься в тревоге рядом с этим человеком. Невозможно предположить, как он на что отреагирует. Он постоянно декларирует либо гнев, либо возмущение, либо обиду. Наказывает холодом. И здесь вот возвращаясь к тому, что ты говорил. Смотри, как часто проявляется такой перверзный нарциссизм в тяжелой форме, который часто потом, ну, абьюзерами становится. На первом этапе, когда только-только вот люди встретились, как раз перверзный нарцисс может задаривать дорогущими подарками, вот этими цветами. Он придет, он сделает так, что на работе все в него влюбятся. Кстати, как иногда парами приходят такие люди. Вот такой мужчина приходит к психологу, он выберет обязательно психолога-женщину. Он приходит к психологу, и он обязательно целью ставит в очередной раз, так же, как он привык везде, сделать так, чтобы женщина-психолог буквально очаровать ее, чтобы она подумала, боже, какой хороший муж и какая, в общем-то, недожена.
Но это вот, кстати, да, один из признаков, когда дома тебя унижают и ставят ни во что, а на людях отношение абьюзеров как раз-таки к тебе меняется и создается шоу реалити под названием «Невозможная любовь».
Верно. Вот. И все окружающие...
И думают, что просто потрясающий человек.
Да, вот это и есть такая очень обидная петля, именно так. Но самое главное, что на первых этапах, еще раз вот на это, почему третий раз уже повторяю, потому что мы, девчонки, очень часто, когда встречаем человека, который вот так на эгегей начинает совершать ради нас большие поступки, мы утрачиваем вот этот внутренний контроль, потому что он готов давать. Он готов давать, и нам кажется, что нарциссическая личность дает нам, потому что мы особенные, мы самые красивые, мы самые привлекательные, мы самые прекрасные. И мы любим этого человека за то, что он, вот как он к нам относится. На самом деле, надо четко, как бы это ни было, ну, грустно, но на первом этапе нужно это отметить, что чаще всего такие люди красуются в первую очередь перед самими собой.
Ну, тут, конечно, надо четко понимать, что в отношениях он любит. Он любит тебя или себя в этих отношениях?
Ну, вот прям 100%. И пока такой человек испытывает, например, страсть, пока у него этот эндорфиновый...
Запал.
Он действительно может идеализировать. Он действительно, если особенно это манийная любовь, будет искренне относиться. Но как только пространство переходит в бытовое, как только ты с этим человеком должен разделить что-то, трудности, обязательства там, и так далее, и чуть-чуть снижается вот этот компонент идеализации, связанный с сексуальной привлекательностью, вот там все это начинает расцветать. Но уже когда мужчина говорит, ты некрасивая, ты там не такая, ты плохая и так далее, вместо того, чтобы девочке сказать, так, стоп, стопэ, это вообще не то, что мне нужно. Это не те отношения. Я не для этого вообще строила отношения, чтобы вот это все слушать. Она-то находится в психологическом, в психологической реальности, которая была 2-3 года назад. Она боится и переживает, и плачет, и у нее болит по той реальности, которая тогда была.
А еще знаешь, у нее, когда начинает болеть и начинается плакать, он ведь может даже не говорить, ты плохая, страшная, старая и некрасивая. Он может просто перестать говорить, что ты молодая, красивая, симпатичная, я тебя люблю. И на этом контрасте у девушки, которая в этих отношениях находится, начинается разлом картины мира. Потому что как так? Раньше мне говорили, что меня любят, обожают. Потом у абьюзера прошло, остыло, похолодело, и это прекратилось. И тоже начинается вот такая же вот картина. То есть не всегда можно в этих отношениях разглядеть какое-то унижение. Иногда просто достаточно бывает, что просто прекратить.
Дима, нет, это не абьюзинг тогда. Тогда мы имеем дело... сейчас 80% мужчин испугались, потому что когда-то они говорили о том, что ты самая красивая, ты самая прекрасная.
Нет, я имею в виду, это один из пунктов, да, вот плюс к тому, что мы перечислили.
Ты знаешь, а что они любят делать? Очень часто, если, например, напрямую они не готовы там, ну, к примеру, там как-то обижать, запросто наказание холодом.
Да,
вот
да,
один из
да,
таких
да,
прекрасных
да.
вариантов.
Ну, вот я о чем
это
и говорю.
Это наказание
да.
холодом, когда человек, если у вас возникает хотя бы какая-то там, какое-то разногласие, просто элементарное, после этого человек перестает разговаривать, угу. он становится внешне абсолютно монолитным, угу. и в результате может по два, по три, по неделе находиться, в общем-то, в ссоре и более, и никогда не совершает первых шагов. То есть это приводит к тому, что второй партнер, особенно если человек этот чувствительный, если женщина склонность к там, допустим, к, она старается, в общем-то, быть в хороших отношениях, и для нее трудно быть в ссоре, она начинает, даже если она не виновата, угу. Постоянно, в общем-то, пытаться оправдаться. Вот тут тонкий момент. Женщины проявляют такое игнорирование для того, чтобы тоже оказывать на мужчину mm-hmm. влияние, но это скорее не абьюзинг будет, это будет, когда она хочет его упрекнуть в чем-то и какую-то пользу получить. Mm-hmm. А вот у мужчин это как именно наказание для того, чтобы она понимала, что он, она ему не нужна. Mm-hmm. И вот эта вот холодность, которая возникает, очень быстро приводит к тому, что женщина ну, вообще начинает просто терять mm-hmm. почву под ногами.
Но все-таки есть ощущение, что это не такой частый прием, потому что, как правило, абьюзеры все-таки личности немножечко истерические и прибегают к методу выяснения отношений и системе двойных стандартов, доказывания, что вот ты не права, тебе да. нельзя, а вот ну мне можно, я прав. Еще один признак двойные стандарты. Так что если по разной шкале вас, уважаемые дамы, мерят, то тоже возьмите на заметку.
Это очень частая история, да. когда, например, мужчина постоянно куда-то там ездит, у него там очень много всяких задач, целей, он свободен в своих передвижениях. Женщина один раз куда-то там пошла, куда-то ушла, и это превращается в совершеннейший кошмар. По большому плану, ключевым, наверное, ключевое, да, что важно сказать про абьюзинг, это человек с желанием разрушить. Угу. Разрушить то, что его окружает. У него очень сильная агрессия, и если она не выражается физически по отношению к женщине, то она будет выражаться вербально. Но эти люди любят еще и портить предметы. Угу. То есть мы можем заметить, что вот в такой семье будет постоянно будет что-то ломаться. Угу. В такой угу. семье, где есть абьюзер, будут болеть дети. Это будет бессознательно. Дети, животные, потому что вот это колоссальное напряжение, которое возникает, дети будут пытаться каким-то образом его сгладить. Чаще всего в таких семьях инициированными mm-hmm. пациентами становятся дети. То есть родители обращаются к психотерапевту не потому, что у них проблемы в личных отношениях, они начинают обращаться за ребенка. Когда mm-hmm. они приходят вместе, то ты понимаешь, что просто ребенок взял на себя симптом всех этих mm-hmm. отношений. А абьюзинг часто еще бывает тогда, когда человек сталкивается, то есть абсолютно адекватный человек в какой-то момент может стать абьюзером. Uh-huh. Если, например, один из партнеров очень деятельный, uh-huh. если один из партнеров очень такой, ну, энергичный, а второй партнер из своего семейного мифа, из своего семейной истории принес с собой, в общем-то, в эти отношения, что мы все несчастные, мы все жертвы, uh-huh. У нас ничего нигде не складывается, все бесполезно. Uh-huh. Если в семье женщины, в родительской семье женщины есть эмоциональный камертон, то есть, что я называю семейным эмоциональным камертоном. Я называю это как таким чувством, такими принятыми эмоциями, которые объединяют этих женщин в этом роду. Не всегда только женщин, ну, угу. в большей степени.
Ну, понятно. Случае... В общем, есть харизматичный один человек и унылый второй.
Подожди, можно да. договориться?
Нет, это да. А ты начинаешь углубляться иногда, что даже я теряю нить разговора.
Просто дело в том, что я же психолог, поэтому то, что я говорю, оно действительно глубже, и мне нужно это донести. Это не очень, да, мне надо договорить. Так вот, в той семье родительской есть чувства и эмоции, которые связывают этих женщин. И эмоции это не очень хорошие. Это печаль, это уныние, это очень часто обидчивость. То есть, если мы посмотрим родительскую семью этой женщины, то там мама постоянно обижена на папу. И постоянно в семье идут разговоры о том, что у нас не сложилось из-за кого-то. У Эрика Берна есть такая даже игра, супружеская игра, которую тоже я рекомендую, я пост выложу про вот эти книги, которые имеет смысл почитать. Так вот, там есть игра «Если бы не ты». Вот если в родительской семье у женщины вот такие установки, то она приходит в семью или там в отношения с мужчиной с этими установками. И что будет происходить? Я в своей практике часто встречалась с тем, что абсолютно адекватные мужчины в какой-то момент поддаются под постоянные провокации женщины бессознательно. То есть она не хочет, чтобы мужчина на нее срывался. Но бессознательно она его провоцирует до момента, пока он встанет и начнется большой конфликт. И часто даже до физической агрессии. Я с этим сталкивалась. Естественно, такие женщины никогда в жизни не пойдут к психологу. У них уже выросли дочери, которые боятся выходить замуж. Естественно, это не открыто, боятся. Они не могут выйти замуж. А когда начинаешь с ними работать, оказывается, что она боится мужчин. А потому что в ее детстве запечатлены вот эти картинки, когда отец очень плохо поступал к матери. Когда мы начинаем разбираться, то оказывается, что на самом деле это все сложно. Потому что мама провоцировала. Поэтому я хочу сказать, абьюзинг это все равно два человека. Это все равно... Один, у которого повышенная агрессия и желание, как ты сказал, контролировать, подавить и так далее. Но второй человек, бывает два варианта, либо постепенно из-за большой любви проваливается в это, потому что, ну, там такой, знаешь, захват идет военный человека, либо он этого ищет. И более того, получая другого партнера, он начинает его того затаскивать в абьюзинг.
Вот скажи мне, как ты думаешь, различается ли мужской и женский абьюзинг? Есть ли какие-то принципиально разные вещи?
Да, я думаю, что различается.
Давай после рекламы тогда об этом поговорим.
Личная территория с Анеттой Орловой.
Интересная тема у нас тут за эфиром разгорелась. Давай это людям тоже расскажем о том, что на самом-то деле есть еще и параллельный тип людей, который может подумать, что они абьюзеры, а на самом деле нет.
Да, вот тут как раз у нас разгорелся такой разговор, потому что Дима стал говорить, слушай, вот тут я почитал.
Я абьюзер.
И он так искренне расстраивается, и я понимаю, что первое, что мы должны знать, что абьюзеры никогда по поводу себя не расстраиваются. Я Диму успокоила, сказала, что, ну, вы знаете, если человек вообще задумывается о том, что он может что-то делать не так, то это для нас уже гарант, что у него критичность, что он старается смотреть на себя со стороны, и он точно не абьюзер. Потому что абьюзер глубоко убежден, что он во всем прав. Более того, какие бы он ни совершал поступки, какие травмы он бы ни носил другим людям, какие разрушительные бы действия не были бы, он играет в людей. И для него вот эти вот разрушения, которые он вокруг создает, абсолютно не являются болезнью. Единственное, что такой человек не может простить, и ему очень с этим трудно смириться, и он переживает сильную боль, если вдруг о нем забывают. Вот это пережить, что женщина преодолела, пошла дальше и живет после него счастливой жизнью, вот это самое страшное. Поэтому, Дима, раз ты задаешься вопросом, что а вдруг я там контролирую, или я там хочу там то-то, это уже не абьюзерство. Более того, я могу сказать, что абьюзеры могут действовать так. Пока влюблены, быть такими прекрасными, замечательными, украшать жизнь человека, создавать из него сказку, но знать, что наступит момент, наступит момент, когда они вернут себе все то, что они давали. Я имею в виду сейчас не про подарки, а про эмоции. И вот более того, они могут уступать, а потом в какой-то момент у них проходит чувство, и тогда они, уходя от человека, дают ему вот такую-то петлю такую, для того, чтобы ловушку, чтобы человек очень долго страдал. Они дают двойное послание. Вот мы должны будем с тобой поговорить, может быть, часто говорим, есть такое понятие, петля Бейтсона. Мы уже как-то о ней упоминали. Петля Бейтсона говорит о том, что ее придумал Бейтсон, когда исследовал шизофрению. И он исследовал, в каких ситуациях возникает и развивается шизофрения. Потому что недостаточно только биологического такого компонента. У любого заболевания должны быть социальные факторы и так далее. И он определил, что шизофрения развивается у тех детей, где, во-первых, в семье скрытые послания, где люди не говорят открыто, где скрывается много агрессии, но при этом открыто вроде бы все так хорошо и замечательно. Второй момент, это когда один из родителей, чаще всего мама, но может быть и не только мама, но тот родитель, который больше любит, выдает двойные послания. Когда, например, говорят: «Я тебя очень люблю», а потом, значит, ребенок подходит и хочет, чтобы его обняли, говорит: «Ты меня любишь», а родитель смотрит на него и говорит: «А что такое любовь?» И у ребенка начинает, ну, непонимание вообще, что это, про что это. Или: «Я тебя так люблю», и отворачивается. Или: «Ты знаешь, ты для меня самый дорогой», говорит мама ребенку, а потом уезжает в командировку там куда-то. То есть двойные противоречивые послания. Чем они опасны? Тем, что одно послание очень нравится, как троянский конь, понимаешь? А второе послание очень болезненное. И ребенок перестает понимать на самом деле, чему верить. Вот абьюзерство очень часто тоже идет по такому принципу. То есть, с одной стороны, есть что-то, за что человек держится, но при этом, как на троянском коне, все вирусы, то есть все плохое тоже заходит вместе с этой информацией. И когда абьюзер уходит, вот тот второй вариант, он что делает? Он говорит: «Ты знаешь, я тебя очень люблю. На самом деле, это большая любовь. Это самая большая любовь в моей жизни», или там еще какая-то, неважно какая. Но, ты знаешь, я не могу быть с тобой, потому что. И дальше он выдает 15 пунктов или 13 пунктов, по которым ты не соответствуешь, или, может быть, 2 пункта. У всех по-разному, даже, может быть, один. Например: «Ну, ты знаешь, вот твой возраст, вот он, вот ты старше, чем я, и это, ну, нельзя». Или: «Ну, ты знаешь, у тебя есть ребенок, я не готов». Или: «Ну, ты знаешь, вот что-то не так». Или: «Ты там не делаешь того или сего». И получается, или: «Ты мало зарабатываешь», к примеру. И получается, что у партнера двойная боль. Первая боль за то, что утрачиваются отношения.
А вторая боль — то, что ты старая, да?
Да. И то, что ты сам виноват. Или малограмотная, да. Неважно. Ты или мало зарабатываешь.
Слушай, ну а как получается, в чем логика и почему абьюзер уходит? Если ему в этих отношениях энергетически он подпитывается, вытаскивает все эмоциональные соки из своего партнера, почему абьюзер уходит, если он тотально пытается контролировать, завладеть человеком в отношениях? Почему он уходит?
Да, Димочка, это потому что инстинкты не настроены на то, чтобы человек был счастливым. Потому что кроме того, что ему все классно и клево, еще присутствует такое понятие, как интерес. Когда абьюзер полностью подчиняет себе свою жертву, лишает ее любой коммуникации,
поглощает. И, видимо, тогда в тот момент начинается потеря интереса, потому что он понимает, что уже жертва готова.
Чаще всего, если мы добавляем, что абьюзер, например, перверзный нарцисс, я делаю об этом пост в Инстаграмке, перверзный нарцисс, то как только, то перверзному нарциссу недостаточно никаких отношений. Вот одни отношения прекрасные, замечательно. Он создает другие, там тоже. И все равно ему плохо. Поэтому такой человек утрачивает интерес. Но, ты правильно сказал, часто они хотят удержать за собой все. Поэтому они вроде бы и тут дают двойные послания, подавляют. Там может быть патологическая ревность. Причем женщина такие говорит: «Он меня так ревнует, он меня, наверное, так любит». Но на самом деле здесь механизм проекции срабатывает. Мужчина сам ни в чем себе нигде не отказывает. Более того, ему приятно. То есть я сталкивалась с ситуациями, когда мужчины хвастаются тем, что, например, они изменяют жене, причем так откровенно, и что жена знает, и при этом вынуждена терпеть. То есть вот это и есть абьюзерство. Когда, причиняя боль, человек еще и немножко так... Иронии много. Кстати, вот мы этот момент не взяли. Абьюзеры.
Ироничное отношение, да, к своим
любят, да, и любят партнера в присутствии других людей ставить в смешное положение. То есть ставить там каким-то
показывать
образом...
Показывать, кто в доме хозяин, в общем.
Да, и причем это может быть очень некрасивой форме. Абьюзеры любят уделять внимание другим, господи...
Ну, людям в компании, допустим.
Да, там, для того, чтобы все время жертва чувствовала себя, что она...
Не одна на этом поле.
Да. Очень много комплиментов другим. Очень нравится, они готовы всех очаровать. И часто так получается, что жертва остается один на один. Один, как я уже говорила, даже приходя к психологу. Ой, кстати, прикол. Когда жертва становится вялой, печальной, и, а если это мать детей, то в какой-то момент мужчина сталкивается с тем, что женщина начинает слабеть. Она начинает слабеть, у нее приступы страха, начинают то, что бессознательно же не согласна, начинаются панические атаки, начинаются фобии. Она боится оставаться одна дома. Она начинает ему создавать сложности, потому как она, ну, ей плохо. А она мама его детей. Его не укладывается в его систему, что он должен сейчас с ней бросить ее и пойти куда-то. Он, ну, не такой человек. У него другие представления о том, как он должен жить. Он даже, может, сам не думает, что, что он что-то делает не так. И вот он так и думает: о, надо пойти к психологу. Надо пойти к психологу. Пусть ей скажут, что она больная.
Да.
Значит, он прибегает к психологу и говорит: вот моя жена, вот моя жена, сделайте что-нибудь, чтобы она себя чувствовала лучше. Но, минуточку, всегда такой человек говорит: ну, я буду оплачивать. И более того, прикол заключается в том, как такая милая история, когда они говорят: мы с женой решили, что мы будем ваши сеансы записывать на диктофон, и я потом буду все слушать. Понятно, конечно, да?
Да. Но опять-таки же, возвращаясь к теме контроля.
Конечно, такого, да? Конечно. А самый прикол дальше, это, ну, если вдруг женщина начинает себя лучше чувствовать, вот как только женщина начинает себя чувствовать, такие милые, они стоят, у них обоих
Женщина, как только начинает себя лучше чувствовать, сразу же эти сеансы прекращаются.
Моментом, ты правильно
так, моментом. Так, подождите. Это же что? Ей лучше стать? Все.
Конечно.
Спасибо.
Конечно.
До
более
свидания,
того,
да.
Более того, некоторые еще предприимчивые приходят и говорят: вот у меня есть жена, как будто бы инструментальный объект. Вот мне нужно то-то, 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 а то-то, то-то, то-то не нужно. Я говорю: ну, извините, пожалуйста.
Чтобы я приходил с работы, она улыбалась, молчала, варила борщ.
Это не моя тема, я так не работаю. Это да.
И все.
Да, это не
моя тема. Все, отключите функции. Смотри, мы затронули очень интересную тему, когда абьюзер уходит из отношений, когда он наигрался, ему уже неинтересно. Но вот какой момент очень интересен мне. Бывают ситуации, когда женщина или мужчина, неважно кто, все-таки собирается силами при помощи психологов, друзей или собственного сознания и все-таки решает уйти от абьюзера.
Что делает?
Что делает в этом случае абьюзер, его поведение?
А я думала, что делает в этом случае психолог, потому что в такой случае ты боишься идти домой. Потому что быстро же понимает, что на кого-то опирается человек. И очень быстро собирает всю информацию, и порой идешь домой и думаешь: ага, хорошо, что у тебя тоже есть ангел-хранитель.
Да. Вот как себя в этих отношениях ведут партнеры?
Ой,
когда от абьюзера ушли.
Это очень сложно, все по-разному. Абсолютно по-разному. Есть ситуации, когда психолог может помочь, а есть ситуации, когда психолог смотрит и понимает, что здесь недостаточно помощи психолога, здесь нужно, чтобы социальные органы вмешивались, чтобы поддерживали, потому что физически угрожают.
Когда ушли от абьюзера, есть какое-то типичное его поведение.
Да, конечно.
Он пытается вернуть, он пытается сохранить, или же наоборот говорит: а, иди, Галя, еще таких, как ты, 3000 человек.
Нет, он пытается любой ценой вернуть, чтобы потом разрушить. Понятно?
Чтобы потом уже, видимо, переложить ответственность. Так, подожди, стой, вернись. Ага, вот сейчас у нас все хорошо. Ой, все, теперь я разлюбил, иди.
Да.
Ну,
один
вот как бы,
вариантов.
Чтобы, да.
Один из вариантов. Но,
не быть брошенным.
Но, иногда, не в злокачественных вариантах, не в злокачественных, такое тоже происходит, когда это не тот абьюзинг, когда человек монотонно уничтожает другого, а если, например, мужчина тревожный очень, такие тоже случаи бывают, он начинает придираться, начинает доставать женщину, начинает становиться абьюзером не потому, что он хочет ее уничтожить, а потому, что он очень тревожный. Потому что когда-то в его жизни мама, например, его бросила. И у него постоянное ощущение, что в любой момент его могут оставить. Я хочу, вот, чтобы мы отделяли, потому что одно и то же поведение может иметь совершенно разные источники. Если это перверзный нарциссизм, то там ничего с этим нельзя сделать. Надо просто бежать бегом. А если это отвержение, которое пережил мужчина, испуг, который у него есть, но он не может его никому показать, то тогда мы имеем дело с большой психологической детской травмой, которая влияет на наше поведение. Я, кстати говоря, во вторник в библиотеке иностранной литературы буду как раз об этом рассказывать. Там вход свободный, если кто-то
Какая
хочет.
Тема?
Тема будет, как вырваться из личной паутины детских травм. Это как раз Sony Pictures фильм сейчас запускает, и мы будем совместно делать. Это все открытый вход в 19:30 вечера. Может, кто-то, если сможет. Я там в Инстаграме, кстати, анонс тоже делала, зарегистрироваться. Мы будем об этом говорить. Детская травма, например, у мужчины, может приводить к тому, что он потом пытается выбить из женщины вот то, что он не получил от матери. И он превращается И он превращается в абьюзера не потому, что он хочет ее уничтожить, а потому, что он бесконечно чувствует себя ненужным и отвергнутым. И нету того объема любви, который ему бы хватило бы. Вот если от такого человека начинают уходить, для него это такая страшная травма, они сразу приходят. Это очень часто приходит, когда мужчина приходит к психологу и говорит: я ее замучил, я ее доконал, я хочу эти отношения сохранить. Она для меня очень важна. Помогите мне сохранить отношения. То есть, скажем так, это не злокачественная такая форма гиперконтроля. Но все-таки в этом случае мужчина не уничтожает, не говорит: ты старая, ты некрасивая, ты мне не подходишь, я найду себе молодую и так далее. Из тебя ничего не вышло, ты бы хоть вышла на работу, да посмотри, кому ты нужна. Вот в этих отношениях такого не бывает. Они просто очень сильно давят контролем и постоянно недовольны.
И вот, у меня, видимо, травма. Сейчас погоду прочитаю, вернемся.
Погода. Погода.
По данным синоптиков, сейчас в городе 5 градусов тепла, пасмурно, осадков не ожидается. Сегодня днем до плюс 7 градусов. В нашей студии всегда тепло и комфортно. Ночью в столице плюс 3, плюс 5 градусов.
Личная территория. С Анеттой Орловой.
Собственно, да. Неутешительные, конечно, выводы. Но что делать? Есть ли, Анетта, скажи, пожалуйста, обратный путь и шанс для абьюзеров?
Конечно.
Возможно ли их исправить или только...
Конечно. Ту часть, которая абьюзерами становится, потому что испытывает чувство тревоги, чувство страха, пережили какую-то травму. Вот у меня недавно на приеме была пара. Если посмотреть на первый взгляд, очень интеллектуальный, умный, очень интересный мужчина, у которого великолепная биография, то есть я имею в виду родовая история. Очень скромная жена, которая постоянно молчит и постоянно плачет. И когда мы с ними стали общаться, он действительно очень интересный и умный человек. И я прям даже вижу, как поле нашей терапевтической беседы он захватывает. То есть у него очень много информации, он захватывает, и она опять себя даже в этом поле начинает чувствовать, как будто бы, как будто лишняя. Она так и живет постоянно. И, терапевт на то и терапевт, чтобы он это ухватил и как бы вынес, да, на свет. И я это объяснила, говорю: знаете, вот у нас то же самое происходит, что в жизни нам это не поможет с вами. Я точно знаю, да, что вам есть что рассказать, но это нам не поможет. Мы стали разбираться, и умный интеллектуальный человек, системный, который мне так и говорит: если вы мне найдете, он слушает давно там, говорит: если вы найдете мне аргументы четкие, если я услышу, вот я посмотрел, вы как бы вот, если я услышу то, что вы говорите, это аргументы, я буду меняться. Я не хочу, чтобы моя жена, мои дети пострадали. Если вы мне дадите четкие аргументы, но если с ними соглашусь, надо понять, что он математик, что это человек, у которого все должно быть системно, четко и ясно, и не так-то просто ему дать эти аргументы, с которыми он согласился. Но он четко это говорит. И что интересно, что когда ты такому человеку даешь аргументы не эмоциональные, а фактически, как бы ему ни было трудно, они способны признавать. Более того, после уже он пишет уже отдельно, что я хотел бы прийти, но не хочет, чтобы при жене это было. Он говорит: вы понимаете, вот это. И в данном случае вдруг он говорит: слушайте, ладно, жена, я, конечно, тоже хочу, чтобы ей не было, но я понял, что я к дочери отношусь жестко, я не готов, чтобы моя дочка, да, пострадала. Я хочу, чтобы моя дочка была счастливой. И в этом смысле я хочу сказать, что но у него на почве тревоги, жизненных серьезных обстоятельств, были там трудные годы. И тут это реактивное его абьюзерство, даже не совсем абьюзерство, а, скажем так, вот такой вот сложный характер, это результат его жизненного опыта и травматики. Но у него нету в мотиве кого-то уничтожать. Вот в этом случае, да, он сам хочет измениться. Но если человек генетически, у него отсутствует особенность, у абьюзеров тяжелой формы отсутствует эмпатия. Чем отличается перверзность от всего остального? Отсутствие сопереживания. Угу. Если человек от природы не склонен сопереживать, угу. если человек от природы эгоистичен до мозга костей, считает, что весь мир только для него, угу. если человек способен лгать и врать, потому что такие люди, у них двойные стандарты, то, что ты им говорил. Если такой человек в нужный момент будет обкидываться слабым, а в другой момент будет вокруг себя все уничтожать, то такой человек вряд ли изменится. Он не будет меняться, потому что у него есть та парадигма, в которой он живет. Но если от него захотят уйти, то для него это страшная травма. Страшная травма, потому что после него только либо кладбище, либо психушка. И женщины попадают в психушки после таких мужчин, потому что те монотонно их, в общем-то, уничтожают. Так я смотрю в дверной проем, как девочки все собрались с радио, тихонько нас слушают. Так приятно.
Да, вот смотри, мы разобрали вариант, когда человек не абьюзер, да, когда его такое поведение основывается в связи с какими-то травмами и жизненным опытом.
Что делать?
Нет, возможно ли настоящего вот абьюзера, абьюзера перевоспитать
нельзя.
По другому вектору?
Нельзя. Нельзя, потому что, опять же, вот как раз это второй момент. Угу. Если у человека отношение к другим людям как к объектам, которых нужно переставлять в том порядке, в котором выгодно, человек привык играть в людей, и все средства хороши, и он реально считает, что он гораздо более важный для этого мира, а все остальные никто, то перевоспитать его никак не получится. Нет, можно его перевоспитать, но как? Бейсбольный битый? Понимаете как? Ты можешь на короткую выиграть с ним. Да, ты можешь ему поставить условия, ты можешь ему, он, например, не готов с тобой сейчас расставаться, там, создать ему сложные какие-то условия. Но а что дальше-то? Понимаете, отношения с таким человеком не будут благодаря, они будут вопреки.
Вот важное замечание и важный момент, на котором хочется еще заострить внимание, это как правильно и экологично выйти из отношений с абьюзером?
Да, ну, сложный сложный вопрос. Значит, если человек склонен к физической агрессии, то это очень трудно. Заметь, вчера у нас в проекте «Хочу замуж». У нас вчера в проекте «Хочу замуж» была красоточка, девочка Аня Мотова, да, вот, опять же.
Ты так два раза повторила, как будто люди могут подумать, что у нас в записи, знаешь, просто не в том месте склеили.
Да, не в том месте.
Друзья, мы онлайн, в прямом эфире.
Ну да, это я просто, наверное...
Ну, я понимаю, да.
Почему же интересно я два раза? Я потом подумаю, почему я два раза. Скорее всего, для того, чтобы успеть сформулировать мысль.
Да. Так вот, вчера в проекте «Хочу замуж» была девушка Аня, которая как раз-таки с таким тираном.
Да, когда она решила уйти, и вот мне очень много в Инстаграм пришло вопросов, и в Фейсбуке пишут, ну как же так, она оставила ребенка, не может нормальная женщина оставить ребенка. Я согласна, что по своей воле адекватная, здоровая женщина, у которой нормальный материнский инстинкт, не оставит своего ребенка с кем-то. Ну, может быть, я там слишком жесткая, но я действительно так считаю, что мать, которая там, ну, здоровая женщина, ну, вряд ли. Если только она не может его кормить.
Она, знаешь, ляжет костьми, заберет.
Но вот мы вчера как раз и столкнулись с ситуацией, когда человек, который не работал, который ее постоянно мог позволить себе говорить все, что угодно, который, более того, не хотел, чтобы она общалась со своими родителями, который, когда вдруг она сказала, что я больше не хочу быть в отношениях, он автоматически решил наказать ее самым ценным, что мог. И в данном случае ребенок это стал вот таким инструментом. Более того, когда она бегала, ходила, просила и так далее, он сказал, я тебя просто посажу. Он стал... То есть, вот пример. Она приходит встречаться с ребенком. Есть фотографии, что она встречается с ребенком. Она его обнимает, она хочет с ним быть. После чего на следующий день ребенок приходит в школу избитый. Как вы думаете, мать, которая любит, она будет еще встречаться с ребенком?
Нет.
Потому что, а для чего был ребенок был избит? Я не знаю, кем и как, но факт тот, что побои снимались. Папа поехал в ну, и снял побои, и сказал, что это мама его отлупила. Вот представьте себе, когда на такие действия идет человек, что с этим сделаешь? Поэтому есть абьюзеры, с ними очень тяжело расставаться, это непросто. Поэтому в первую очередь нужно подготовить. Во-первых, нужно работать своей самооценкой, чтобы выдержать. Моральное абьюзерство, с ней достаточно с психологом поработать, и ты выскочишь из этого. Это просто повышается самооценка, ты начинаешь чувствовать, что это не те отношения, и ты просто уходишь. Он там тебе
говорит,
да, он тебе там будет заваливать негативом, но если ты, если это моральное абьюзерство, то психолога достаточно. А вот если это еще и физическое, с угрозами, со всеми остальными, то, конечно, нужна социальная поддержка очень большая. Потому что у меня были случаи, когда женщины принимали решение уйти, то они выходили у меня с приема там через некоторое время, а потом звонили, говорили, все, там напал, избил, пятое-десятое, потому что куда ты денешься, никуда. Конечно, в таком случае, да, нужно думать о том, ну, уже другими методами действовать.
Поэтому тихонечко, ночью, когда его нет дома, собираем чемодан, уходим, меняем паспорт, гражданство, пол, внешность, и живем себе спокойно в Чили или Перу.
Это сложно сделать, потому что, да, люди переезжают в другие города, потому что даже огромный город становится тесным, когда такой человек. Но лучше пережить, и как бы не было трудно, пережить и уйти, нежели всю свою жизнь так, в общем-то, положить. Я хочу сказать, что всегда запомните, если в отношениях есть страх, если вы боитесь партнера, то это не здоровые отношения. Это уже не любовь. Любовь там, где нет страха. Это полноценность. Если постоянный страх, ну о какой любви можно говорить?
Это зависит от отношения. Еще, конечно, возможен тот вариант, когда этому абьюзеру уже самому надоест с тобой, и он тебя оставит.
Да, но он оставит тебя тогда и в таких обстоятельствах, когда... чтобы ты ни в коем случае не поднялся, не зажил хорошо. Потому что если вдруг ты начнешь после него жить хорошо, то для него это очень большое оскорбление. Поэтому ждать того, как он тебя оставит,
абьюзеры,
это тоже, да.
Знаете, вы так тихонечко ушли, из поля зрения пропали и счастливо живете. Вот такая вот нелегкая, конечно, но очень интересная тема сегодня у нас была. Друзья, настало время с вами прощаться. Надеюсь, что пятница ваша будет повеселее, чем наш сегодняшний диалог с Анеттой Орловой. С вами был Дима Вебер, Анетта Орлова. Услышимся через неделю. Ну, а со мной уже, конечно, в понедельник.
Пока.
Спасибо. Пока.
Пока, спасибо.